«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, это действительно программа «Фискал», и, как всегда, ее основной состав – это Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева, здравствуйте. У нас сегодня замечательно звучащая тема, очень я порадовала этим анонсом всех наших сотрудников – подоходный налог с обратно выпуклой шкалой.
Но да, напомню, был такой чуть-чуть по времени.
Я напомню, что мы все еще находимся в Англии, все еще кипит столетняя война, война Росс и всякие другие неприятности.
Ну, сначала столетняя должна закончиться, а потом Росс должна закончится, и все это растягивается надолго, потому что это интересно.
Ну, кто же придумал этот самый подоходный налог с обратно выпуклой шкалой? И что же это значит, это самое
вот
главное?
Сейчас мы к этому придем. Итак, что у нас есть в наличии? У нас есть в наличии Генрих IV, а потом Генрих V, мы до него как раз дошли, и ему, естественно, нужны деньги, и много денег, потому что Столетняя война продолжается, потому что минимальное жалование работникам установлено, чума зверствует, население сокращается, и он ухитрился испортить себе важный источник поступлений. Каким образом? Понимаете, если раньше рыцарей брали в плен и выкупали, то теперь, после знаменитой битвы при Азинкоре, кстати, вот в прошлый раз вспоминали, не путайте, пожалуйста, с битвой при около Оксфорда. Это в Англии с похожим названием. Хотя действительно линейный корабль супер-дредноут английского флота у нас принято почему-то называть Эдженкорт тоже. Так вот, уже при не в Англии, а во Франции, при Азинкоре, когда он испугался, что рыцари освободят, то его лучники-рыцари перебили французских.
И потеряли кучу денег.
И потеряли безумное количество денег, потому что, опять-таки, мы с вами сталкиваемся постоянно, время многих передач, рыцари берут в плен, королей берут в плен, выкупают, это огромный источник дохода, тут его нет. А содержание армии стоит кучу денег. Мы потом посмотрим, что происходило дальше, и во что обходилась армия, и что придумал Эдуард IV еще. Так? Так вот, а у нас пока еще Генрих V. И он, естественно, мы помним, у него есть земельный налог, так? Напоминаю коротенько, он не такой большой, он берет относительно небольшую плату, одна где-то и 2/3% по минимальной ставке, и это для менее обеспеченных, и для богатых до 5%. Так? И появляется земельный налог с так называемых фрихолдеров. Вот этот фрихолд, это форма не совсем собственности, она до сих пор в Англии работает. Так? Вот. Он разделяет вот эти классы налогоплательщиков, он гоняет шерифов, собираете налоги, но опять денег не хватает.
Ну, вот здесь, Александр Петрович, скажите, пожалуйста, при всех этих изменениях собираемость налогов приблизительно какая?
Собираемость налогов почти стандартная.
То есть, порядка половины нужного?
Знаете, он не собирает примерно 36, 37, 38, 39 тысяч фунтов в год. Вот этот же старый вариант налога, 10-е, 15-е, примерно дает эту сумму. Он, даже когда ввел вот этот вот подоходный налог, он пробует собрать примерно то же количество денег. Так? Вот. В 1932 году он опять обращается к парламенту, дайте денег, так, вот. Но они ему говорят, ну, ты дай нам гарантии, что ты не будешь повышать дальше налоги. И ему дают вот половинку еще 10-й и 15-й, вот этой же суммы, 36-37 тысяч, еще половинку, для того, чтобы он, опять-таки, существовал.
Но и... ему дают, простите, чуть-чуть увеличить налог, или ему дают возможность еще раз собрать?
Еще раз, смотрите. Вот у нас 100 с лишним лет происходит одно и то же. Приходит король в парламент и говорит, дайте мне десятую и 15, или дайте мне половину десятой или 15, или дайте мне треть десятой и 15. И в некоторые годы по два, по три раза приходит.
То есть он именно количество раз в году устанавливается.
Все зависит от ситуации. Или количество раз в году, вернее, не количество раз в году, а он каждый раз, король, приходит и говорит, я хочу собрать налог. Понимаете? То есть он может вообще не приходить.
Он не ежегодный, получается.
Ну, конечно. Он может, налог от случая он может быть не ежегодный, он может быть три раза в год, если катастрофическая ситуация. Так? И вот как раз это у короля вопрос, то ли собирать ему парламент, и он что-то будет бузить и требовать, но тогда ты этих денег не получишь, то ли не собирать парламент, он тебя ничего не требует, а денег нет. А собрал парламент, деньги получил, но он что-то потребовал. Понимаете? Вот такая вот веселая история. Но так как он перехватывал таможенные платежами, то ему более-менее хватало. Но как только начинаются более серьезные военные действия, опять-таки мы посмотрим, сколько это стоит, сразу же возникает потребность еще и еще собирать. Но у него же начинаются вычеты. Какие? Возникают проблемы у городов и целых графств не платить налог. Они не в состоянии платить. А тот же самый 32-й год, к нему обращаются, побережье разрушенное, проблемы на Линкольншире, так, и ему, им, он вынужден давать десятилетнее освобождение от налогов, так, вот, ну, он потом подумал, нет, не хочу 10 лет, они просят 10, дают 2 года освобождения, но все равно дал. Так, вот. Потом он собирает, помимо земельного, и вот это 10-е, 15-е, он собирает еще рельеф, так, он вводит фиксированные суммы, опять-таки, как круговую поруку. Ребята, вот я распределил даже сниженную величину между вашими графствами, вот вы соберите мне вот эту вот сниженную величину, ну, меня не волнует, с кого вы там и как будете собирать, ну, принесите, так? Он туда посылает, вот обратите внимание, вот когда скидку дал и сумму фиксированную определил, для графства, посылает туда парламентского представителя.
Парламентская делегация.
Нет, один. Угу. Так, лорд, два рыцаря из этого графства и два гражданина. И они с этой комиссией смотрят, как вот эту вот сниженную сумму распределить, потому что ставка-то понижена, так? И вот интересно, вот 1432 год, как вот эти вот скидочки в 4000 фунтов, как они распределяются и как они собираются оставшиеся налоги с помощью вот таких вот комиссий. Это очень любопытно, что все это еще осталось в летописях, осталось в документах. Вот такая работа соединения исполнительной и законодательной власти, как бы мы сказали сейчас.
Но вообще граждане достаточно законопослушны после всех восстаний. Они в целом не требуют физически отнимать налоги. Все-таки сдают более-менее.
Будет еще довольно скоро еще одно большое восстание, но мы до него дойдем. Пока все спокойно. Пока все спокойно. И вот мы начинаем экспериментировать. Вот что происходит? Какой эксперимент? Мы попробуем взять налог со всех минимальную фиксированную ставку с маленьких доходов, и это будет 2 шиллинга 6 пенсов, это довольно приличный объем, но рассуждение было такое, что если уж пришли собирать налог, его надо взять. Дальше, со следующих где-то, со следующих сумм надо брать до 100 фунтов по 6 пенсов, это у нас 1/40 фунта, то есть 2,5%. Со следующих, со 100 до 400 надо собирать где-то по 8 пенсов, 3,4%. И свыше 400 фунтов берете вы 10%.
Обратите. Это имеется в виду ежегодный доход, да?
Да, вот, да, 100, да, там, 400, для ежегодного дохода. Угу. Вот теперь смотрите, у нас изначальная ставка какая? У нас 10-15, 10% и 6% дохода со всех. А теперь мы делаем вот такой изгиб. Для начальных, для определенной группы лиц получается вообще 12,5%. Потом падение, потому что он уже выплатил вот эту фиксированную сумму 2 шиллинга 6 пенсов, так? И дальше он платит пока по 6 пенсов. А потом подъем 8 пенсов, и когда у тебя 400 фунтов и более, то 2 шиллинга с фунта, то есть 10% налог. Понимаете, вот такая логика, запустили.
То есть вот эта фиксированная сумма, она в процентном отношении получается...
Да, получается вот такая кривулька выгнутая. Так? Угу. Вот. И определенная логика есть, что вы сначала собрали вот минимальную хотя бы сумму налога, потом, естественно, с него снижаем налог, и чем больше у него растет доход, снова повышаем. Но выяснилось, что это очень не нравится народу. Потому что, когда ты со всех лиц с маленькими доходами начинаешь требовать 2 шиллинга 6 пенсов с фунта, то это гигантские деньги, так? И тут же появляются вычеты. Хватило, ну, фактически не так много лет, до 1450 года, для того, чтобы появились вычеты до первого фунта, а потом даже до 2 фунтов тех, кто сидели на заработке, на жаловании. Понимаете?
А что значит до 1, до 2 фунтов?
Значит, первый фунт дохода не облагался налогом для всех. А если вы получаете зарплату по нынешним временам, как бы сказали, то 2 фунта вычетов. Так, угу. Поняли, что бессмысленно, визгу много, шерсти мало. Поняли, что с бедных нельзя собирать. Вот это вот интересная деталь. Вот еще 15 век. Вот мы говорим, вычеты минимально необлагаемой суммы. Вот они у нас появились в середине 15 века совершенно логичным образом.
Но да? Кто-то же еще остается освобожденным вообще от налогообложения.
Ой, нет. Ой,
то есть
нет.
Это для всех.
Король начинает собирать даже с церкви. Он собирает отчисления в пользу с тех церквей и монастырей, которые он основал. Он собирает
со всех.
С
одних церквей для других церквей?
Нет, для себя. Для себя, ну, естественно, для подъема уровня, что ли, власти, для
поднятия
благотворительных
престижа.
Вещей, для всего. Тем не менее, это я напомню, это корродиум, это сумма денег или еда, напитки, может быть, одежда, которые посылало аббатство или же церковь, или любое другое религиозное учреждение, которое король учредил. И поэтому он собирает с королевских земель поступления, он берет с таможен, он берет с церквей, он берет с богатых людей, он со всех берет деньги. И вот пошли исключения тех, кто не могут заплатить. Это очень хорошо, на самом деле. Это пока успокаивает ситуацию. Вот. Уже
Александр Петрович, да. Если можно, вот тоже для простого гражданина объясните.
Да.
В парламенте сидят люди, ну, когда их позовут, в общем, которые с жизнью знакомы, не по наслышке. Они себе представляют, что бывают там более бедные, там более богатые и так далее. У них не возникает периодически желание сказать господину королю, чтобы он как-то поумерил свои аппетиты?
Постоянно. Выступления такие, вот как-нибудь почитайте выступления членов парламента, они в красках описывают тяжелую жизнь и невозможность платить. И именно поэтому каждую просьбу короля они сопровождают какими-то требованиями, как бы сейчас сказали, усиления демократии, и именно поэтому король не любит туда приходить.
Ну а как там счетная палата или какие-то контролеры-то там заглядывают в сундуки? Не купил ли он себе золотых блюдец вместо того, чтобы собирать армию во Францию?
Вот мы к этому придем. Это очень интересная история, и она будет у нас через 21 год. Так? Вот. И именно так, 21-24 года.
Но это имеется в виду не передача, а жизнь.
Нет, это жизнь. Мы постепенно как раз к этому движемся. А пока, как вы помните, 100 с лишним лет назад парламент получил право спрашивать отчет о расходовании бюджета, и он в парламент поступает, понимаете? Угу. Вот. И дальше парламент проверяет сборщиков налогов, Парламент квалифицирует территории по возможности собирать деньги, так? Он выявляет бедные территории с доходами меньше 5 фунтов в год, чтобы освободить. Он затверждает, в принципе, количество людей, которые не подходят под налог. И это хорошая, серьезная работа. И мы вот смотрим подряд всю эту историю 430-40-е годы. Это рассказы о том, кому дали вычеты. Так? Вот. Вот пишут 1449 год, опять 3000 фунтов вычетов, потом еще 6000 фунтов вычетов, Линкольну, Большому Ярмарту. Ярмуту вычли.
Это все тот же Ярмут, это же прибрежные места.
Да, конечно, места. конечно.
Там что, проблема набега?
Наводнение. Плохая погода, неурожай. И действительно идут вычеты. И вместо своих 37-38 тысяч фунтов, он в эти годы получает где-то 32 тысячи фунтов.
Да? Но ведь можно, если денег не собираешь, если, ну, вот так сложилось, здесь чума, здесь мор, здесь вычли, потому что пожалели, здесь еще что-нибудь сделали. Ну, товарищи, давайте пока закопаем копья в землю, подождем до следующего года.
Ну, так поэтому не каждый год военные походы.
Поэтому столетняя война длится 100 с лишним лет.
Вот то-то и оно. Чтобы воевать, нужно собрать армию. Я напомню, что лучник стоит 6 пенсов в день. Это огромные средства. 6 пенсов в день – это за 40 дней фунт, это 9 с лишним фунтов в год.
А у некоторых 5 фунтов в год доход.
Ага. Это колоссальный доход.
Это то, что ему платят, это то, чем его кормят.
Это приличного человека 5 фунтов в год. Это то, что ему платят. И на самом деле, кто его кормит? Так? Нету таких возможностей. Ему дают 5 фунтов, ему дают свои 9 фунтов в год в общей сложности, если он непрерывно воюет, а вообще-то давали четко 6 пенсов в день, и количество дней войны резко от этого ограничивалось.
То есть это боевые?
Конечно, это боевые, это приличные деньги, очень приличные деньги. Это действительно... Это сумма, превышающая налог с довольно-таки хорошего графа. Так? Угу. И понятно, что надо платить. А ему еще надо стрел, колоссальный расход на стрелы. Он выпускает огромное количество стрел. Ему еще нужно лук. Лук в те времена делали очень долго. Попробуйте сделать боевой английский лук, вы замучаетесь что-то с ним сделать. Вот. Это стоит денег. Так? И поэтому расходы огромные, а лучников нужно много. Так? Вот и посчитайте, мы с этим столкнемся. Так вот, что они дальше делают? Они вот ту же нашу шкалу окончательно модернизируют, они окончательно затверждают в 1450 году вычеты с одного фунта, вообще никаких налогов, потом до 20 фунтов сохраняют 6 пенсов, получается 2,5% налог, а с 20 до 200, вот интервал 100 переместили на 200, они берут по шиллингу, то есть 5% налог, и свыше 200 фунтов берут 2 шиллинга. То есть 10%
пара, парабола получается.
А теперь уже получилась прямая.
Угу.
То есть попробовали, решили, что бедных нельзя облагать, снизили начало шкалы, сделали вычет и убрали вот эти промежуточные 3,5%, и получилось просто 2,5%, 5%, 10%.
Угу.
Вот. А потом... Дальше они еще уйдут не с одного фунта на 2 фунта вычет. Вот. Это довольно интересно. Так? То есть получается прямая и не такая большая шкала.
Ну, прогрессивная в любом
прогрессивная.
Случае.
Теперь у нас получилась прогрессивная шкала. Попробовали, с бедных много не соберешь, ввели социальный фактически вычет и сделали прямую прогрессивную шкалу. Вот тут получили, естественно, в Кенте восстание, потому
Почему?
Что... А потому, что все равно народ посчитал, что так как часто собирают налог, налог большой. И как раз тогда Кадея поднял это восстание, это летом, в июне, и они пожаловались на зверство сборщиков налогов, что слишком много собирают. И вот 49-й год прошел восстание. И потом собирается в ноябре парламент. Он говорит, так же, как делать-то будем? Налог-то не собран в результате восстания. И что будет дальше происходить? Вызывает шерифов, пишет им письма. Шерифы, вывесите везде прокламации о том, что назначается тотальная по стране проверка сбора налогов. Так? Вот. И вы должны найти проверяющих комиссионеров. Так? Причем, значит, они не могут отказаться от того, чтобы прийти вам помогать. И им будете платить резонное жалование, но по количеству дней, когда они будут себе работать.
Тоже своего рода боевые.
По проверке сбора налогов. А тебе, шериф, значит, штраф, если будешь плохо собирать. А тем, кто не придет на комиссию по налоговой проверке, 20 фунтов штрафа. Это разорительно.
Это не,
это убойная
не человеческие
вещь.
Деньги.
Это колоссальные деньги, поэтому и логика была такая, что все равно придут. Понимаете?
Александр Петрович, мы здесь должны будем сделать небольшой перерыв на новости. Я только хотела бы сказать, что я не могу понять, почему за столько лет, десятилетий, ни одному королю не пришло в голову, что налоги надо собирать не только одинаковые там по какой-то схеме в течение многих лет, но и регулярно. А никогда их клюнет
столетняя
война. Так
потому что
война.
Ему нужна война, и он на войну собирает налоги. А развивать страну – это у него дело десятое.
Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал. Подоходный налог» в Англии с обратно выпуклой и даже с прямой шкалой. Мы продолжим после новостей.
В эфире программа «Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. И мы продолжаем разговор о том, как в Англии короли пытались разобраться с подоходным налогом и извлечь из него максимум. Ну, я так понимаю, что они не пришли к той простой истине, что надо просто установить четкие правила.
Да.
И меньше будет волнений, и лучше будет собираться.
Регулярно собирать и поменьше, ну и развивать экономику свою. Про это никто не думал.
Ну, естественно, бедняков было так много, потому что, в принципе, плохо было все с производством и со всем прочим.
Ну, так вот этими жесткими проверками собрали налог и отправили последнюю уже экспедицию Тальбо, который как раз вот Шато Тальбо в Бордо, последняя победа Англии, которая очень быстро через год закончилась поражением, так, последний сбор вот этой вот 10-й и 15-й во время войны, опять 6 тысяч фунтов вычетов для слабеньких городов, и то, что мы анонсировали, 2 фунта вычетов для бедных более, и 3 фунта для получающих жалования. Но все, столетняя война закончилась поражением, и вроде бы можно деньги экономить, так?
И главное, что теперь приходить в парламент и говорить, мне надо воевать, потому что это хорошо, довольно грустно, потому что мы знаем, чем это заканчивается.
Довольно затруднительно. Но мы попадаем сразу, к сожалению, в войну Алой и Белой Розы, так? Вот. Которая действительно наносит колоссальный удар по налогам в Англии. Почему? Потому что я вот смотрю с точки зрения налогового инспектора на эту войну. Это страшное дело. Как она повлияла в налоговом
смысле? Это война элит.
Это война элит. Так? Это что означает? С одной стороны, королю хорошо, который уцелеет в итоге, королей убивает, потому что пятая часть земель Англии досталась королю в итоге войны. В результате того, что было очень много изменников, по понятиям, очень много действительно герцогов и графов было убито, и земли конфисковывались. Это с одной стороны. С другой стороны, убивали налогоплательщиков. В диком совершенно количестве.
Одни налогоплательщики убивали других налогоплательщиков.
То есть, если мы посмотрим на битвы, которые были во время вот этой вот войны, с точки зрения налогов, мы увидим, что в некоторых битвах убивали налогоплательщиков на 10-12 тысяч фунтов. Так? Годовых. Так?
Дорогостоящее мероприятие.
Вот то-то и оно. Страшно дорогостоящее мероприятие. И опять-таки сохраняются, естественно, прямые налоги. Как ни парадоксально, парламент продолжает работать. Так? И мы все время сталкиваемся с тем, как парламент Эдуарду IV выдает деньги. Так? Он дает ему вот эту возможность, опять 10-е, 15-е, с вычетами, ему скучно, ему мало денег, заканчивается война, но практически средства все равно нужны. Что дальше делать? Как обмануть парламент? Как собрать деньги? Что делает Эдуард IV? Он сначала тратит деньги, захваченные в ходе войны. Значит, мы Ланкастеров разбили, так? Имущество их отобрали, ему их хватает где-то, ну, считают историки, на 18 месяцев.
Так? Небогатые были люди Ланкастеры.
Нет, богатые люди были Ланкастеры. Только я прошу прощения, 24 года непрерывных боевых действий на территории страны, как это называется? И содержание армии с двух сторон.
Это называется разорение.
Это называется страшное разорение. Так? И что он делает? Он идет в парламент. Дайте мне денег на поход во Францию. Я договорился опять с Карлом Смелым. Дайте мне денег. Потому что мы будем снова воевать. Мы страна опозорена, нужно снова отвоевывать захваченное. Парламент говорит, ну сколько ты хочешь? Вот он говорит, а я хочу послать 10 тысяч лучников. Нормальное количество для войны, логичное. Ну, один лучник 6 пенсов в день, а 10...
Можете съездить, но на 10 дней.
Нет, а он требует на год. И дальше говорит, а я поведу армию в общей сложности, так, 10 тысяч, 13 тысяч человек, 118 625 фунтов. Цена вопрос. То есть цена экспедиции во Францию равна обычному базовому трехлетнему основному налогу. И парламент ему говорит, ладно, собирай. Вот эту вот 10-ю, 15-ю с одной части страны, а с другой части страны бери фиксированные платежи, и он взыскивает с учетом вычетов жестко. Перетрясли всю страну. 30 тысяч, вот думайте, как поставлен был учет. С одной половины страны собрали 30 683 фунта шиллингов и 2,3 четверти пенса. А с другой, с территориальным налогом, 31 410 фунтов, 14 шиллингов, 1,5 пенс.
Итого, да, он просил 118,
62 тысячи.
Так.
Не хватает 56 530 фунтов. Что дальше? Он начал облагать натуральным налогом территории. Выдайте мне 590 лучников в натуральной форме. Это 5 тысяч фунтов. Он опять посылает королевских сборщиков добирать деньги. Он требует у парламента еще различных видов платежей. И он собирает, 118 тысяч фунтов. Но вопрос. Скажите, пожалуйста, а зачем ему идти на войну, если деньги собраны? Парламент тоже не так прост. Парламент говорит, вместо этого мы не хотим тебе давать право эти деньги потратить иначе, как на войну. И он подписывает соглашение.
А, то есть он как бы собрал денег, и по идее он может прекрасно на эти деньги, да, заняться чем-нибудь хорошим.
Вот. Он подписал соглашение о том, что он до осени 74 года должен пойти на войну.
Вот все-таки какая ужасная вещь демократия.
Да.
Вот королю пришло что-то в голову, он там наговорил парламенту 40 бочек арестантов. Mm-hmm. Потом парламент приходит и говорит, так, вот здесь у нас 118 тысяч, вот здесь у нас там еще что-то такое. А, пожалуйста, вы обещали 1300 взять с собой там того-то и того-то. Вы обещали столько-то обозов. Вот, пожалуйста, представьте, да? Mm-hmm. И что, и следят за ним? Ужасно быть королем, я вам скажу.
Mm-hmm. И дальше парламент говорит, не будем давать тебе десятую путем тотального обследования, и мы тебе даем на будущие годы десятую, пятнадцатую и еще три четверти от десятой и пятнадцатой. Так? Он что делает? Он срочно ведет переговоры с Людовиком XI. Как быть? Ему же и воевать надо. Перед парламентом.
Он, собственно,
и воевать не охот.
С Людовиком-то и собирался,
да,
воевать, насколько,
да,
я помню.
Вот. Так он и ведет с ним переговоры об этой войне. Так,
а давай, драться не будем, деньги поделим.
Не, не поделим. Давай ты мне еще заплатишь. Так? Вот это очень интересная вещь. Представьте, вот помимо вот этой огромной суммы, он собирает еще вот эту 10-ю и 15-ю на текущих, и он объявляет сбор добровольных пожертвований. Вот весь 1473 год он собирает добровольные пожертвования. С кого угодно. С купцов, с рыцарей,
а им
с лавочников.
Нож к горлу представляют, чтобы они добровольно пожертвовали. Это принуждение к добровольной благотворительности?
Признаков ножа к горлу вроде в летописях нет. Но, тем не менее, если мы посмотрим летописи, королю приходили даже суммами по несколько фунтов стерлингов.
То есть искренне подарка. Люди хотели помочь?
Люди шли, не знаю, насколько искренне, но шли и несли. Но он нашел повод. Карл смелый не готов к войне.
А это так. Герцог Бургундский,
это герцог Бургундский, тот самый, который опозорил Людовика XI, читайте Квентина Дорварда.
Да-да-да.
Вот, а то отлагаю экспедицию. Я живу вроде на простые поступления, а вот те деньги у нас пока остаются.
А, то есть у нас вдруг создался резерв будущих поколений,
да,
неожиданно.
Резерв, но этот резерв будущих поколений пришлось тратить довольно быстро. В 1975 году он все-таки заключает договор с Карлом Смелым, переправляется через Ла-Манш с приличной армией, но не спешит дальше идти. Почему? Потому что он узнает, что Карл Смелый теряет много людей, много денег в этой войне, а Людовик XI умный, он хитрый.
Он хитрый он, был.
Он ему говорит так, 15 тысяч фунтов тебе сейчас и по 10 тысяч фунтов каждый год. Только если уводи
мы,
армию.
Если мы не воюем.
Будем. Если мы не воюем. Так. И он соглашается. Он великолепнейшим образом соглашается и прибегает Карл Смелый и кричит, как это так, что за измена.
Не по-пацански, да.
Да, ну, на это Эдуард ему объясняет, что я же договор уже подписал, если хочешь, присоединяйся. Значит, как опять хронисты пишут, Карл Смелый очень сильно обругал. Они старались вежливо написать Эдуарда и убежал.
Последними так, словами.
Вот. После этого, значит, переговоры не продолжаются. Что надо делать? Он продает королеву Маргариту еще Людовику XI за 50 тысяч крон.
Неплохо.
Неплохо, это примерно 10 тысяч фунтов. Нормально, потому что, как мы помним, в ходе, опять-таки, войны Алой Белой Розы королева Маргарита у него оказалась в плену. Зачем держать королеву, тратить на бывшую и тратить на нее деньги? Можно еще продать. Вот. И таким образом он вернулся в Англию, он распустил армию, а теперь, как говорят, следите за руками, он наперсников. А армия собиралась на год. Он переплыл Ла-Манш, и за два месяца все сделал. Так? Вот.
То есть боевых выплатил значительно меньше.
Конечно, конечно. Красно. И как он приезжает назад, он армию тут же распускает. Так вот. И деньги...
Остался в Наваре, в общем.
Конечно, деньги получил. Естественно, ни парламенту, ни дворянам, ни купцам эта ситуация не понравилась. Тем не менее, деньги есть. И значит, что?
Значит, парламент больше можно налогов не собирать.
Парламент можно не собирать. И собирать просто таможенные платежи. И дальше что происходит? Купцы после этого сначала ругались, потом поняли и обрадовались. Они обрадовались тем, что, оказывается, теперь у нас войны. Вот, наконец, наступил период. Ни внутренней войны нет, ни внешней войны нет. Вот этих колоссальных расходов нет. Армии тоже нет.
И налоги сейчас не собирают почти.
Армии, которые собирали раньше феодалы, распустили. И у них права собирать армии, опять-таки, нет. И какой самый главный результат? Самый главный результат в том, что займы Эдуард берет вместо 30% с Генриха VI, когда была полная катастрофа, снова под 6%. Лучше, чем в период ломбардских и прочих купцов. Английское купечество под 6% сужает короля, ведет торговлю. Оно обрадовало, что можно снова торговать с Францией. Снова войны нет, доходы растут. Вот понимаете, может быть, он не думал про это. Но, тем не менее, остановилась война, остановились вот эти препятствия на пути торговли, и пошла развиваться промышленность. А Эдуард тут же куда конвертировал, как вы думаете, вот эти деньги?
Куда же?
Так.
Неужели в здравоохранение?
Нет, он купил корабли. Так?
Он правит Британия морями.
Он купил корабли. После этого с короля налоги не берут. Так? И шерсть он вывозит на своих кораблях. Так? И при этом он еще зарабатывает. Вот.
И уже просто вообще в обход всех, то есть это его личные заработки.
Конечно. И опять-таки, так как король сам является купцом, то что он делает?
Он таможенных пошлин не платит, ничего не платит.
Не только. У нас же ганза сбоку находится. Угу. Так? И так как с ганзой были некоторые враждебные действия, да, и это приводит к пиратской войне, но он мирится с ней, так как он сам купец теперь. Так? Вот. Он снова восстанавливает некоторые привилегии для ганзейцев, но в то же самое время ганзейские купцы сужают английского короля и разрешают ему направлять его корабли в их порты, и опять-таки идут доходы.
Практически он вошел в Ганзейский союз лично.
Ну, фактически, да. Вот.
Во всяком случае, заключил с ними взаимовыгодный контракт. А Александр Петрович, вы видите, как у нас на глазах происходит ужасное моральное падение. Король-воин, король-рыцарь превращается в короля-купца. И все это за одну, можно сказать, человеческую биографию. Неужели никто не возмутился этим фактом? Никто не захотел как-то изменить это, вернуть старые добрые времена, когда были вот как Ричард Львиное Сердце, который дома не бывал, только воевал все время. Неужели парламент в следующий раз не сожалел о том, как они прищемили собственного короля?
А вот подумайте, какая ситуация. Особо не надо собирать парламент. Деньги появились у короля. Вот это первый раз за огромное количество лет. Нет базовых расходов, и появляются прекрасные объемы доходов. Плюс, еще подчеркиваю, все штрафы и все пошлины, мы в прошлый раз разбирали, идут к королю. И, что интересно, последние годы Эдуарда IV появились документы, которых раньше вообще никогда не было. Король начал деньги под проценты сужать.
Боже мой! Какой ужас!
Не ужас, а богатая централизованная власть.
Но, так... Александр Петрович, вот скажите, когда он раньше все время ныл и хотел денег, он хотел пойти повоевать, там честь короны и расширить свои владения. Теперь у него, извините, денег куры не клюют. На что он их тратит?
Он тратит, он развивает государство.
Каким образом? Что? Дороги, сообщения?
Нет, прежде всего порты. Порты, их защитные сооружения, появились форты, которые защищают эти порты.
То есть
всё-таки
оборонно-промышленный комплекс?
Даже больше торговый комплекс. Угу. Вот. И опять-таки сами по себе корабли. И дальше приходит Генрих VII. И Генрих VII продолжает эту линию. Если мы смотрим, что Генрих VII сделал за 24 года своих, очень жесткая экономия государственных расходов. Он тратит очень мало денег. Угу. Так, вот. Он развивает, продолжает идеи предыдущих королей, развивает флот. Так. Угу. Он опять-таки вкладывает средства в развитие промышленности, стимулирует ее, подталкивает. Но парламент не собирает. Если мы берем начало 16 века, то он парламент собирал всего один раз.
Для чего?
Традиционные налоги сохраняются, но не более того. Он собирает небольшой вот этот вот прямой налог, никаких чрезвычайных платежей, никаких дополнительных сборов, и этого оказывается достаточно. И вот с тех пор начинается рост могущества, богатства английской короны. То, что мы видим сейчас, эти замки, то, что мы видим сейчас, эти королевские драгоценности, это начало собираться тогда. Конечно, это собиралось сотни лет, но тут мы видим, как Англия богатеет. Англия не получала от войны с Францией, когда она захватила всю территорию, столько, сколько она получает сейчас, просто от нормального
развития. От разумного
развития.
Хозяйства, да, я бы сказала.
Вот. Постоянной армии нет. Феодальных армий нет, есть понятная система, хотя тоже это не рай земной. Если мы посмотрим приговоры судов, там жестокости хватает. Тем не менее, более-менее цивилизованная ситуация.
Тогда, значит, Генриху VIII достается, в общем, приличная, в приличном состоянии страна. Понятно, что он, может быть, не рассчитывал, потому что он все-таки был второй сын, но тем не менее, ему достается
приличная
сразу
страна.
Да, жена брата, все вот все прочее. И он по этому поводу вроде бы занимается своими там вопросами престолонаследия, меняет жен и так далее. Но он еще одну финансовую проблему решает. Он с Римско-католической церковью прощается навсегда.
Так то-то и оно. Причем он не только с Римской католической церковью простился, которую он действительно выгнал, он еще опять-таки объявляет парламенту, что он будет воевать с Францией. Угу. Так? Это 1525 год. И парламент ему говорит, не буду давать денег. Парламент ему не хочет давать
денег. Зная Генриха VIII, скажу, что парламент составляли храбрые люди.
Генрих VIII очень просто разговаривал с парламентом. Я опять-таки не хочу подсказывать нынешней власти, но он им сказал, что он им голову отрубит.
Какая прелесть.
Это не прелесть, конечно, но это...
Ну, если учесть, что он всем своим, ну, не всем, но многим своим женам голову поотрубал, да, то, я думаю, ему как-то верили на слово.
Ему поверили, и мы видим результат. 50 тысяч фунтов собирали, хотя, опять-таки, понимаете, в чем дело? В то время потенциальный объем доходов растет, и можно было бы собрать 160 тысяч налогов, но собирается-то более-менее в год где-то 50 тысяч фунтов. Очень низкий сбор. Распустил. Распустил он.
Так? Странно, такой суровый монарх, такой легкий на расправу, и почему-то не удается собрать налоги.
Так жесткая система подавления относительно ослабла. Но и с другой стороны, видимо, он, вот у меня такое ощущение, что он понимал, что надо развивать экономику. И налог на землю он держит по верхней ставке где-то 2,5%, а потом, только в конце он пытается поднять налоги, он доводит до 4 шиллингов с фунта, это очень много, это 20% налог на землю, и 2 шиллинга 8 пенсов, это уж больше 10% намного налог с доходов от продажи имущества, так? Вот. Он пробует в конце жизни собрать. И он, а перед этим он просто 7 лет парламент не собирает. Вот. То есть был период хороший, был период попробовать прижать, и это прижатие не приводило к большому росту сборов. Вот мы видим.
Ну, а потом покатилось, потому что Генрих заложил одну большую проблему, потому что дальше Англию ждали уже и религиозные колебания, потому что потом несчастный, болезненный его сын, потом... Мария, которую знают как кровавую, потому что она захотела вернуть католичество. Потом вообще столько еще всяких безобразий было. Мы с вами сейчас затронули единственный счастливый в налоговом отношении период, который
будут
был
еще счастливые периоды, будут еще счастливые периоды, но закончим мы действительно сегодня безобразием, потому что мало того, что Мария кровавая была кровавой, мало того, что она боролась с протестантами, но она же еще была замужем за Филиппом Испанским, так?
Да.
А Филипп Испанский, мы помним, первый кризис в Испании, первый кризис неплатежей, это когда он женился на Марии Кровавой, и, находясь в Лондоне, он узнает, что у него государство обанкротилось. Понимаете?
То есть можно сказать, что Мария Генриховна вышла замуж неудачно.
Ну, она вышла замуж неудачно. И когда... она требует от парламента денег для того, чтобы помогать Филиппу воевать с Францией, так, парламент, английский парламент, отказывается, несмотря ни на что. Вот это тоже ситуации, даже с кровавой вроде бы Марией, парламент нашел мужество не дать ей денег вообще. И в итоге это заканчивается тем, что Англия теряет Кале. Это последнее, пожалуй, владение Англии на вот этой почве французской. И у нас, я так понимаю, что передача подходит к концу, но у нас после Марии Кровавой приходит все-таки Елизавета. А это не так плохо, потому что Елизавета будет править очень долго. Она будет править 45 лет. Вы говорите, вот периоды, периоды чередуются, хороший с плохим. Вот плохой мы проскочили быстро, и у нас снова начинается очень, очень хороший период. Елизавета получает от парламента в самом начале, а две пятнадцатых и десятых, вот, и в общей сложности 160 тысяч фунтов, а дальше будет скучно, потому что она про парламент практически не собирает, и больше того.
Она зарабатывает на морских компаниях.
Налоги она почти не собирает. За 45 лет, этой цифрой закончим, она собрала всего 3 миллиона налогов. Всего-навсего.
Вот поэтому Елизавета – это золотой век, а Марии ни одного памятника не поставили до сих пор. Хотя тоже, в общем, была королева по-своему. И, кстати, дочь того же самого Генриха, которого мы так знаем и любим. Большое спасибо. Это программа «Фискал». Мы заканчиваем на этот раз с английскими налогами. В следующей передаче мы перейдем к страшной теме – финансовая роль евреев в истории Европы, я бы так сказала.
Ой, что с ними делали?
Ужас. Ужас. Александр Починок, Ольга Журавлева. До встречи в следующее воскресенье.
Фискал.